Лабас Вака, Распоня Сарпоны. Тема нашей сегодняшней лекции – книга пророка Захарии, первая глава «Мир ангелов». Пророк Захария раскрывает видение мира истинной реальности. В восьмом месяце, во второй год царствования Дарьеваша, было слово Господне к Захарию, сыну Берахии, сына Ида, пророку сказано, пророк Захарий, один из трех последних пророков. «Прогневался Господь на отцов ваших гневом большим, и скажешь ты, так сказал Господь Саваот, возвратитесь ко мне, слово Господа Саваота, и я возвращусь к вам, сказал Господь Саваот, Господь воинств». Всевышний ждет наше возвращение и принимает наше возвращение. Дай Бог, чтобы мы также относились к своим ближним. «Не будьте, как отцы ваши, которым называли пророки, прежние говоря, так сказал Господь Саваот, отвратитесь, прошу, от путей ваших злых и от дел ваших злых, но не слушали они и не внимали мне слова Господа. Отцы ваши, где они?» Они находятся в изгнании, не оторваны от земли Израиля, не оторваны от божественного присутствия. «А пророки разве вечно живут они?» Пророков больше нет. Последняя вспышка божественного света, которую увидели в первую очередь три последних пророка иудеи. «Но слова мои, определения мои, которые я заповедовал рабам моим пророкам, разве не достигли они отцов ваших? И возвратились они и сказали, как определил Господь Саваот поступать с нами по путям нашим и делам нашим, так он и поступил с нами». В 24-й день 11-го месяца, это месяц Шват, в год второй царствования Дарьеваша, было слово Господне к Захарии, сыну Берехияху, сына Ида, пророку сказано, «Видел я этой ночью, вот человек едет верхом на красном коне, и стоит он между миртами, что в углублении, и за ними кони красные, гнедые и белые, и сказал я, что эти явления означают». Пророк затруднялся с пониманием божественной механики мира ангелов, которую он увидел. «И сказал мне ангел, говоривший со мной, я покажу тебе, что эти явления означают. И отвечал человек, стоящий между миртами, и сказал, это те, которые Господь послал пройти по земле». Давайте обратим внимание, что у нас есть с точки зрения образов, которые видел пророк. У нас есть кони, у нас есть кто-то, кто едет на коне, у нас есть кто-то, кто стоит в глубине, у нас есть ангел, который говорит со мной, и Всевышний тоже каким-то образом скрыт за всей этой божественной механикой, которая раскрылась пророку, так что он затруднялся постичь эти образы. «И ответили они ангелу Господню, стоящему между миртами, и сказали, прошли мы по земле, и вот вся земля пребывает в спокойствии». Еще у нас есть мирты, которые занимают здесь явно очень центральное положение с точки зрения их важности. «И отвечал ангел Господень и сказал, Господь Саваот, доколе ты не смилуешься над Иерусалимом и над городами Иудеи, на которые ты гневаешься уже 70 лет? И ответил Господь ангелу, говорившему со мной, словами добрыми, словами утешительными». Всевышний утешает свой народ, тех, кто в состоянии увидеть его утешение в условиях тяжести изгнания. «И сказал мне ангел, говоривший со мной, провозгласи, говоря так, сказал Господь Саваот, возревновал я за Иерусалим и за Сион ревностью великой, и яростью великой гневался я на народы беспечные, ибо гневался я мало, а они усиливали бедствие». Народы, они в целом беспечные, они живут без понимания и без видения какой-то задачи, которая бы перед ними стояла. У них есть национальная гордость, которая в случае очень многих народов не имеет вообще никакого покрытия, потому что действительно нет никакой объективной причины, чем же, собственно говоря, им гордиться в рамках истории своей нации. Тем не менее, даже эти живут вполне беспечно. А у евреев так нельзя. Беспечно жить нельзя. Созданы мы не для беспечной жизни, а для служения. «Поэтому так сказал Господь, возвратился я к Иерусалиму с милосердием, дом мой построен будет в нем, слово Господа Цваота, и шнур строительный простерт будет над Иерусалимом». Что это за строительный шнур? Это небесное планирование строительство Иерусалима. То есть это процессы, которые будут происходить на небесах. Шнур этот будет на небесах, он не будет на земле. Еще провозгласи, говоря так, сказал Господь Саваот, еще распространятся города мои от добра, и еще утешит Господь Сион, и изберет еще Иерусалим. Страшные слова пророка Захарии о том, что утешение будет не только сейчас перед строительством второго храма, а будет еще одно утешение в конце дней, то есть второй храм будет разрушен, еврейский народ снова окажется в изгнании. Второй храм будет только временный, говорит пророк Захария. Пророк Захария раскрывает видение человеком истинной картины мира, истинной реальности. В восьмом месяце, во второй год царствования Дарьяваша, было слово Господне к Захарию, сыну Берхияху, сыну Идо, пророка, сказано. Раши. Невод Захария, стума гимеот. Пророчество Захарии очень скрыто. Киеш бамраот думот лихалом, веганитан лепитарон, вейн ану ехулим ламода аль амитат петроно ад явому рецедок. Ибо есть в нем элемент сна, который требуется истолковывать, и мы не в состоянии постичь истинность этого решения и толкования до прихода нашего праведного учителя, имеется в виду Ильяху Ханави, пророк Ильяху, который будет предвестником возвращения Всевышнего в Сион и прихода Машиаха. А до того времени у нас нет ясного и полного понимания слов этого пророка. Тем не менее, даже то немногое, что мы явно увидим из этой книги, небывало обогатит нас в условиях нашего проживания во тьме. Уже из этого мы видим и можем прийти к следующему выводу. С разрушением храма закончился период пророчества. В мире наступила тьма, у человека пропало ясное видение Бога. Одним из последних пророков Иудеи стал Захария бен Берхияху бен Идо. Он оказался среди немногих, кто увидел истинную картину мира во время последней вспышки на земле божественного света. Захария бен Идо, суть его пророчества, описание небесных процессов, основания и разрушения второго храма. Пророк Захария был одним из трех последних пророков Иудеи. Захария бен Берхияху бен Идо. Говорят комментаторы, что он был Нави бен Нави, пророк, сын пророков. Достаточно часто приводится в Танахе имя человека великого в Торе, который приведен в Танахе, и имя его отца. Но достаточно редко приводятся три имени. Захария бен Берхияху бен Идо. Отсюда мы явно делаем вывод, что первое, что нам нужно понять, в аспекте схутовод, заслуг отцов, благодаря чему Захария удостоился быть последним пророком Иудеи. И, по всей видимости, с пророком Идо это каким-то образом связано. Что мы знаем о пророке Идо? Он был пророком с большой буквы Иерусалимского храма. Где мы сталкивались с пророком Идо, и что мы о нем знаем?
Был из колена Иуды.
И?
Пророчествовал.
Что мы о нем знаем конкретно? Пророк Идо, совершенно верно, из Иудеи приходит куда? Приходит в Бейтель, тогда, когда Яровам бен Неват отделил 10 колен Северного царства и воцарился над ними, и в Бейтеле построил альтернативный храм с поклонением кому? Золотому тельцу. И тогда приходит пророк Идо из Иудеи и произносит пророчество о том, что развалится этот жертвенник, и жертвенник разваливается на глазах царя. И царь указывает на пророка своей рукой и говорит, арестуйте его. Пророк смотрит на царя, у него отсыхает рука. просит тогда Яровам бен Неват, чтобы тот помолился за него. Тот помолился, и текст говорит, и стало как прежде. Что стало как прежде? Он продолжил приносить жертвоприношение на жертвенники. Не то, что рука вылечилась и стала как прежде, а он продолжил приносить жертвоприношение на этом жертвеннике. Так вот, пророк Захария был потомком Идо, великого пророка Иудеи, о котором рассказывается в книге царей. «Прогневался Господь на отцов ваших гневом большим, и скажешь ты им, так сказал Господь Цваот, возвратитесь ко мне, слово Господа Цваота, я возвращусь к вам, сказал Господь Цваот. Не будьте как отцы ваши, которым взывали пророки первые, или прежние, обратите внимание, пророки, навима решуним, первые пророки, сейчас уже последние. Говоря, так сказал Господь Цваот, отвратитесь, прошу, от путей ваших злых и от дел ваших злых. Но не слушали они и не внимали мне слова Господа. Отцы ваши, где они, а пророки, разве вечно живут они? Но слова мои, определения мои, которые я заповедовал рабам моим пророкам, разве не достигли они отцов ваших? И возвратились, одумались они и сказали, как определил Господь Цваот поступать с нами, по путям нашим и делам нашим, так он и поступает с нами». Пророк призывает Израиль к тшуве и завершению исторического процесса еще во времена второго храма. Он предлагает народу сделать все, что они могут, для того, чтобы второй храм не был разрушен согласно данному ему пророчеству, и чтобы еврейский народ не был вынужден пройти через четыре изгнания, о которых говорили пророк Йешаяху, пророк Ирмияху, Даниэль в своем видении, ибо была возможность пойти другим путем, более коротким, и прийти к спасению. Мецудат Давид. Шувы элай, ваза шува лехем, лехашрот шхинати бетохахем. Вернитесь ко мне, говорит пророк. Мецудат Давид объясняет. И тогда я вернусь к вам для того, чтобы мое божественное присутствие было среди вас. Во времена второго храма, как мы отмечали, божественного присутствия в той мере, как это было в первом храме, не было. Малбим. Гнев Всевышнего продолжает определять действительность в этом мире, а пророков нет, чтобы принести увещевание Израилю. Гнев Всевышнего определяет действительность, а мы своими поступками и своим образом жизни поддерживаем энергетику этого гнева. Всевышний ждет от нас возвращения и прощает нас, и далеко не каждый из нас так относится к ближнему, прощая его с такой легкостью. Но тшува – большое дело, которое требует от нас слишком много. Требует изменить себя, изменить своим привычкам, костности, плоть свою попытаться немножко сделать более утонченной. Возникает вопрос, откуда взять силу. Мидраш Раба ставит здесь грамотную постановку вопроса, что от нас, собственно говоря, требуется. Мидраш Раба. Амара Кодыш Баругу. Банай, асули некев кехуда шель махат, вани эсеху гадоль кепитхо шель улам. Сказал Всевышний, сыновья мои, это метод его отношения к нам, он к нам относится как к сыновьям, сделайте мне отверстие для меня, чтобы свет мой мог попасть в это отверстие размером с игольное ушко, и я раскрою это отверстие до широкого входа во дворец. От нас требуется всего лишь открыть небольшое отверстие. Где? В наших сердцах, которые забиты самого разного рода радостями, которые плоть пытается нам определить как самые интересные. Если мы откроем хотя бы небольшое ушко игольное, Всевышний раскроет, поможет нам. Его божественная помощь нас коснется, и произойдет изменение в нашей жизни очень глобальное. Нужно немножко лишь сделать. Дальше будет божественная помощь. Сефер паним яфо. Ким ти ега геула лиде отшува, шеги итерерута далитата, ас ти ега геула берахамим раби. Что если придет освобождение посредством тшувы нашей, что есть пробуждение снизу, если мы сможем снизу из этого нижнего мира пробудится, тогда будет освобождение в милосердие большом. Но если хашта шолом, не дай бог, тьеха геула блот шува, будет освобождение без шувы, без нашей подготовки. Ким ло баят хазака им лоха лехем шазэмру хас вишолом шиишер и хат бирушная бемишпаха. Тогда сказано, что я силой моей воцарюсь над вами. И это, не дай Бог, приводит к тому, что останется один из города и двое из семьи. Это как раз то, что произошло после катастрофы европейского еврейства. Когда люди не делали чего, а наоборот, когда процесс оставления Торы достиг кульминации. Тогда произошла катастрофа, чисто исторически. Мы сейчас не делаем никаких суждений, мы просто отмечаем чисто исторический факт. Мидраш Раба. Пророк Захария призывает еврейский народ к тшуве после исполнения пророчества пророка Ирмияху. Пророк Ирмияху перед разрушением храма предупреждал в 13 главе. Тнулы гашем элокихем кавод бетерам яхших. Дайте Всевышнему Богу вашему славу, прежде чем не наступит тьма. Бетерам яхших лахем и деврей Тора, прежде чем не наступит тьма в вашем понимании, постижении слов Торы. Бетерам яхших лахем и деврей Невуа, прежде чем наступит тьма в аспекте пророчества, которое пропадет. У бетерам итнакфур глыхем эль харей нешев, прежде чем не начнут спотыкаться ваши ноги на каждой горе. Векивитым лаор, говорит пророк Ирмияху, и надеялись вы на свет, бебавель в Вавилоне, в Шама лыцалмавит, а там тень смерти, бемадай. Вешит беарафель и туманность, говорит пророк Ирмияху, в греческом изгнании, когда уже не просто тьма, еще тьма, покрытая туманностью. Это уже еще дополнительный фактор накладывается на условия тьмы. Веймло тишмуа, если вы не услышите слова Торы, беэдом во время эдомского изгнания, бемистарим тевке навши, тогда в тайне будет плакать моя душа, говорит Всевышний, мипней гаава, из-за величия, маталмуд ломар мипней гаава, из-за какого величия, из того величия, которое было у еврейского народа и которое пропало. Когда будут возвышаться идолопоклонники и говорить, они будут цитировать идолопоклонники книгу Дворим в Торе, 32 главу, где сказано «И Элогей Мацур Хасаюбо». Если Бог ваш является оплотом, положитесь на Него. Так будет насмехаться над еврейским народом, язычники в Эдомском царстве. Всевышний будет плакать бемистарим в сокрытии, тогда, когда язычники будут нам такое говорить. Во времена храма язычники подобное не говорили. Бог был в том числе и для них объективной реальностью. Они шли за идолами, потому что было проще и более конкретно, и более удобно, и более комфортно. Тем не менее, то, что у евреев был великий единый Бог, никто из язычников не отрицал. Малбим. Веганавим шешалахте аз галулам ихью, кинавим хадашим лой шлахот. А пророки, которых я послал, всегда ли они будут жить? Ибо новых пророков я больше не пошлю, говорит Всевышний. На этом пророчество заканчивается. В 24-й день 11-го месяца, это месяц Шват, в год второй царствования Дариваша, было слово Господне к Захарии, сыну Берехияху, сыну Ида, пророку, сказано. «Видел я этой ночью, вот человек едет верхом на красном коне, и стоит он между миртами, что в углублении, и за ним кони красные, гнедые и белые». Пророческое видение о человеке на красном коне между миртами, что в углублении, в глубинах вавилонского пленения. Рада. Раити Галайла. Видел я ночью. То есть пророческое видение, которое дается уже ночью. Мерод Захария стумот меод. Пророчество Захарии, я неправильно перевел, видение Захарии. Это уже даже не пророчество. Это видение, которое он описывает. Видение Захарии стумот меот очень сокрыты. Кемарот Даниэль, как видение Даниэля. Если вы помните, мы назвали наш цикл изучения Даниэля не книга пророка Даниэля, а уже книга Даниэля. Даниэль уже не был пророком, он относился к людям Великого Собрания. Велокен марот шеара навиим, и не такие были видения остальных пророков, кикоха навуагайта гулехет выдалами меагула, ибо сила пророчества иссякала с дней изгнания. Пророк Захария сам затрудняется с пониманием данного ему пророчества, поэтому описывает образы, показанные ему в видении. У прежних пророков Иудеи такого не было. Они описывали нам не свое пророческое видение, не то, что они видели, говорили предыдущие пророки, обратите внимание, а они описывали суть божественного послания человеку и следующую из этого мудрость трепета. Пророки нам не говорили, что они видели, они говорили то, что Всевышний хочет сказать народу. Захария показывает нам уже образы, которые он видел и затруднялся сам понять. Раши. Вегине иш. И вот человек, малах. Раши говорит, что это был ангел, который был на лошади, на коне. Альсу садом. На лошади, на коне красном. Ремезгу лифра миказдим, мимадай упарас, бехерев убеда. Красная лошадь, красный конь – это намек на возмездие Вавилонии, Персии и Мидии за зло, которое они причинили еврейскому народу. Бенгара дасима шербейцула – между миртами, которые в глубине. Бен иланей дехадасья дебавель – между деревьями, кустами, Адаса, мирты, которые в Вавилоне. Что все это означает? Человек едет верхом на красном коне и стоит между миртами. Так сказано в пасуке. Что же он делает? Едет или стоит? Или, может, это не так уж важно? Или это два пересекающихся понятия? В каком-то аспекте едет, в каком-то стоит? Талмуд в трактате Брахот. Гаруэсу садом бехалом бенахат яфело бердов кашело. Если человек видит красного коня во сне, если этот конь в спокойствии, то это хороший сон. Если этот конь гонится, скачет, то это сон тяжелый для человека. То есть разница есть достаточно существенная. Какого красного коня ты увидишь? В спокойствии или в скачке? Талмуд трактате Сангедрин. Амар Раби Йоханан. Май дектив. Талмуд как раз анализирует это видение пророка. Май дектив. Что сказано? Раити галайла вегине иш рухев эль асус. Видел я ночью, вот человек на красном коне. Вегу омед бейн агадасим, и он стоит перед миртами, ашер бемицула, которые в глубине вавилонского пленения. Май раити галайла. Что значит «я видел ночью»? «Бекеш хакодыш барагу лерафохит коль гаулам куло лилайла». Захотел Всевышний Благословен Он перевести весь мир в состояние ночи. То есть тьмы было недостаточно, потому что тьма была все-таки днем. Перевести в состояние тьмы ночью. «Вегине иш рухэва» – и вот человек, едущий на коне. «Эйн иш эле хакодыш барагу» – нет человека, иначе как Всевышний. Как то сказано, что «Рашем иш милхама» – Всевышний человек войны, а красный конь – символ войны. То есть Всевышний захотел перевести мир в еще большее состояние сокрытия. Почему это был красный конь? «Бекеш хакодыш барагу ларафохат гаулам куло лидам» – захотел Всевышний в условиях этой ночи перевести весь мир в состояние крови. Просто уничтожить мир за несоответствие критериям сотворения. Когда каждый человек занимается своим эго, про хозяина мира не слышит и украл у него мир. Люди украли мир у Бога. Это важно понять как суть явления. Киванша нистакель бы Хананию, Мишаэль и Азария, ниткарера даатону. Когда он увидел Хананию, Мишаэль и Азария, которые пошли в печь, освящая имя Всевышнего. И когда он увидел их возвышенные образы, даже вне связи с их самопожертвованием в печи, Ниткарера Дато, его сознание успокоилось, успокоилось сознание Всевышнего, что были люди в этом мире, соответствующие понятию человек. Как то сказано, «Вегуомед бейн хахадасим», и он стоит между миртами, «Ашерба мицула», «Вейн хадасим эла цадиким». А мирты это никто иные, как пророки. То есть этот конь несется по отношению ко всему миру с тем, чтобы перевести этот мир в состояние ночи и придать его крови. И этот конь остановился перед праведниками. Это образ видения пророка Захарии. Малбим. Верасус и дом. Гу мицаен гибор ихад, ашер ецел елахем аль мелех парас, велитфос малхут ахарав. И он увидел лошадь красную. И это описывает одного военачальника, который вышел для того, чтобы воевать с царем Персии и захватить царство после него. И это Александр Македоний, Александр Македонский. Шеницаха Дарьеваш Бемелхамотав, который победил Дарьеваша, того самого Дарьеваша, еврея по национальности, царя Персии, сына Ахашвероша и Эстер. Вегоше Рагу Даниэль бедмут цфир гаизим гаминаге хатайль. Это тот, кого видел Даниэль в виде козла, который бодает барана. Мы с вами видели это в четырех видениях Даниэля. Везахария Рагу, и пророк Захария видел его в своем образе в качестве кого? Где Александр Македонский был зашифрован? Кисус Адом, как красная лошадь. Александр Македонский это не тот, кто на лошади, а тот, кто сам лошадь. Это Александр Македонский. А кто на лошади? Шемурель Гадам, ибо лошадь как раз красная, является указанием на кровь. Ашер Ишапер, который будет пролита. Вераиш Гарухевалав, а тот, кто скачет на этом коне, на Александре, Гусар Яван, это ангел Греции. Гаманги готоби кухоб гуворатола сотхайль, который ведет его, Александра, силой и с мощью для того, чтобы прийти ко всем этим военным достижениям. То есть, обратите внимание, Александр Македонский, мы говорили с вами при изучении Торы, что он был первый, по отношению к кому исполнилось благословение, данное Ноахом, «Ваяфте луким лаефет», и даст Бог простор и силы Ефету, Греции. И он получил особую божественную помощь для того, чтобы началось третье царство, греческое царство, чтобы это греческое царство захватило весь мир. Поэтому, на самом деле, не он все это сделал, а греческий ангел, которому было позволено и была дана задача, он просто оседлал Александра Македонского и поскакал на нем захватывать весь мир. Это воззрение на историю. Так евреи смотрят на историю. Давайте сформулируем причины трудности понимания видения последних пророков иудеи. Первое. Видение ночью во тьме. То есть изменение природы мира, видеть во тьме уже тяжелее, и словно во сне изменение природы человека. То есть другой человек, изменившийся человек, наблюдает божественные откровения в условиях изменившегося мира, который во тьме, после разрушения храма. Второе. Видение посредством образов, а не непосредственное раскрытие пророку божественного света и знания, как это было у всех прежних пророков до разрушения храма. Третья проблема, что образов достаточно много, они пересекаются между собой в сложной многомерной динамике и представляют из себя переменные, а не константы. То есть мы уже видели с вами несколько различных воззрений, кто был на коне. То ли это был Всевышний, то ли это был ангел, то ли это был ангел греческий, который... Что делает этот конь? Он скачет или стоит? В одном измерении он скачет, в другом измерении он стоит. То есть уже все понять намного сложнее. «И сказал я, — говорит пророк, — что эти явления означают? И сказал мне ангел, говоривший со мной...» То есть это еще какой-то ангел, который говорил с ним. То есть пророк видел эту картину, и при этом был ангел отдельно, который с ним говорил. Посмотрите, насколько эта картина многомерная. «И сказал мне ангел, говоривший со мной, — я покажу тебе, что эти явления означают». Пророк Захария затрудняется понять глубину смысла образов, показанных ему в видении, и получает ответ от ангела, в мир которых попал, что в дальнейшем, в продолжении его видения, возникнет определенная ясность. В дальнейшем, на протяжении книги, кроме последней главы, 14, которая вся скрыта, и говорит она о конце дней, о приходе Машиаха. Последняя информация, которую мы должны знать о приходе Машиаха, она скрыта, а все главы до 14 дадут нам какую-то определенную ясность. «И отвечал человек, стоящий между миртами, и сказал, это те, которых Господь послал пройти по земле. Еще раз, кто-то стоит между миртами и говорит, что это те, то есть кони, которых послали пройти по земле. И ответили они ангелу Господню, стоящему между миртами, и сказали, прошли мы по земле, и вот вся земля пребывает в спокойствии». Мирты в глубинах Вавилона. Почему мирта стала символом праведности? Мирта обладает приятным запахом жизни. Поэтому мирта взята в качестве благовонного растения для заповеди четырех растений в праздник Суккот. Ее суть именно запах. Праведник делает мир исправленным своим возвышенным образом и поступком. И праведность, как запах, распространяется от него во всем мире. Именно запах жизни, запах смысла, запах добра и добрых дел. Пророк Йешаяху, говоря о изменении, которое произойдет в этом мире при приходе Машиаха. 55 глава. Слова, которые мы читаем в посты. «Тахат гана ацуц яле берош, ветахат гасерпад яле радас, верая ле гашем лешем леотулам лой каре. Вместо терновника появится кипарис, и вместо крапивы поднимется радас, поднимется мирта, и будет для Всевышнего, для его имени и для знака вечного, который не пропадет». Слава пророка Йешаяху об изменении мира. То есть мирта – это некое растение, которое имеет определенную символику исправленного мира, когда люди будут праведны, когда пахнуть от них будет не смердящим запахом пота и усталости, и старости, и продвижения к смерти, а пахнуть будет благовонием. Как я правильно заметил в ваших глазах, одеколоны французские не помогают, чтобы скрыть неприятный запах. Рамхаль о говорящем человеке, стоящем между миртами. Кто был говорящий человек, стоящий между миртами? Ваян гаиш ромет бейна гадасим. Ответил человек, стоящий между миртами. Вайомер эла ашер шала гашем нитгалых баарц. И сказал, что это те, кого послал Всевышний пройти по земле. Гаиш газе гу Элияху. Этот человек, пророк Элияху. То есть, обратите внимание, здесь еще пророк Элияху оказался среди всех действующих лиц. Шамихабер гатрин машихин беяхат, который объединяет вместе концепцию двух машиихов. Пророк Элияху может прийти, предвещая приход Машиих бен Давида, после того, как Машиих бен Юсеф осуществил свою задачу. Поэтому пророк Элияху является соединением двух машиихов. Алькен некра омед бен гагадасим, гу омер умивасер. Поэтому называется, что он стоит между миртами, и он говорит и объявляет о конце дней. Я отвечал, ангел Господень, и сказал: Господь Саваот, доколе ты не смилуешься над Иерусалимом и над городами Иудеи, на которые ты гневаешься уже 70 лет? И ответил Господь ангелу, говорившему со мной словами добрыми, словами утешительными. Видите, здесь уже Всевышний появляется. То есть вот это первое пророчество, которое не образами. Первая часть. Наконец, среди образов пророк видит слова Всевышнего, который утешает нас в состоянии этой тьмы. И сказал мне ангел, говоривший со мной, провозгласи, говоря, так сказал Господь Саваот: возревновал я за Иерусалим и за Цион ревностью великой, и яростью великой гневался я на народы беспечные, ибо гневался я мало, они усиливали бедствие. Говорит Всевышний, я милосердием Саваим опережал свойства суда, а народ продолжал борзеть без ограничения. Поэтому так сказал Господь: я возвратился к Иерусалиму с милосердием, дом мой построен будет в нем, в Иерусалиме, слово Господа Цваота, и шнур строительный простерт будет над Иерусалимом. Еще провозгласи, говоря, так сказал Господь Цваот: еще распространятся города мои от добра, и еще утешит Господь Сион и изберет Иерусалим. Но будет это не скоро, будет это только тогда, когда Всевышний еще раз утешит Сион, Иерусалим. Диалог между ангелом и Всевышним. До сих пор при изучении Танаха мы не видели подобной этому небесной механики. Малбим объясняет суть вопроса, суть просьбы ангелов по отношению к Всевышнему. «Лама ли гарахамим шель гасусим, гамид галхим баарет шерем гамолхуйот, лама ло тирахем атаба ацмхает Иерушалаим, галок варза амта зе шевим шана». Кваргигия эт хагиула. Ангелы обращаются с плачем к Всевышнему, говоря: зачем мне милосердие лошадей? А именно лошади — это царство. Поэтому у нас сколько лошадей? 3 оставшиеся. Красная — Александр Македонский. Дальше там едут философы, наконец, будет Эдомское царство. Они проходят по земле, эти царства, и они сменяют одно другого. Почему ты не смилуешься сам над Иерусалимом, над которым ты гневаешься уже 70 лет? И наша следующая лекция, 2 глава книги Захарии, будет как раз говорить о 4 рогах, о 4 царствах, которые будут менять друг друга, как все это будет выглядеть. Абарбанель. Ибо все, включая верхние миры, включая мир ангелов, хотели знать то время декрета перед ним, благословлен он, когда же, наконец, наступит конец тем испытаниям и тому сокрытию, в котором оказался мир. Всевышний отвечает словами утешения скорбящего. Что значит Всевышний отвечает словами утешения? Кого утешают? Скорбящего. Утешение скорбящему предполагает помощь в продолжении пути после его потери, но не раскрытие тайн. Всевышний действительно на вопрос не ответил. Он утешает людей, скорбящих во тьме, по отсутствию божественного света. Раши. Ян Гашем, ответил Всевышний. Эд гамалах гадубер би дварим тувим, тогда, когда ангел говорил хорошие слова. Лоши шама ганави маана, ах мима шамар гамалах ло, кралы моркинети для Иерушалаим, ани юдеше дварим тувим анегу. Когда Всевышний ответил ангелу, то пророк говорит, что он не услышал этого ответа. Но он услышал из слов ангела, что это были слова хорошие, слова утешения. То есть пророчество находится в состоянии сокрытия. Ревность за Иерусалим. Иерусалим – город Бога. Люди, совершая грех, этот город украли у него. Он перестал быть городом избранным. Он оказался осквернен грехом. Провозглашение о будущем Иерусалиме и о будущем храме в конце
дней.
Талмуд в трактате Йома описывает конец второго храма. Как, что происходило во время второго храма, когда он был близок к разрушению. Тану Рабонам учили мудрецы. Арбаим шана кодем хурбан габайт, ло гая гора люле биямин. За 40 лет до разрушения храма второго людям было понятно, что он будет разрушен. Тогда Раби Цадок, один из великих людей Иерусалима, начал поститься. Он постился 40 лет в Иерусалиме. То есть он ел по ночам, днем он не ел никогда в течение 40 лет. Вот за 40 лет он начал поститься после тех изменений, которые произошли в действительности, о чем нам рассказывает Талмуд в трактате Йома. Рав Цадок практически дошел до смерти, и когда Веспасиан захватил Иерусалим, то первое, что сделали римляне, это оказали медицинскую помощь Рабе Цадоку. За 40 лет до разрушения храма Гораль никогда не выпадал в правой руке первосвященника. Первосвященник в Йом-Кипур должен был поставить двух одинаковых козлов, одного из них принести в жертву Всевышнему на жертвеннике, а второго изгнать этот так называемый козел отпущения. И он бросал жребий, кто кому. И никогда тот козел, который должен был принести в жертву, не попадал жребий в правую руку. Всегда в левую. То есть правой всегда был козел отпущения. Правой рукой он вынимал всегда дощечку, на которой было написано «козел отпущения». Последние 40 лет. «Велога я лашон шель згурит малбин» и красная нить не становилась белой. Козла отпущения, когда выгоняли с горы, то тогда нить, которой он был привязан к Иерусалимскому храму, еще раз, сначала он был привязан к нити, эту нить разрезали, часть оставалась в храме, козла сбрасывали с горы, он разбивался, козел отпущения, не постись он шел, он разбивался, его сбрасывали. И когда еврейский народ был достоин того, чтобы нам грехи были прощены, то нить, которая была в храме, она белела. Так вот, 40 лет этого не было. «Вело гая нер маарави долек» и западная свеча не горела. «Вегаю длатот гагихаль нефтахот миалыхэн» и двери храма открывались сами по себе. Храмовые двери раскрывались сами по себе. «Ад шигар баген раби Йоханан бен Закай» так что накричал на них на двери раби Йоханан бен Закай, руководитель поколения разрушения храма. «Амарло гейхаль, гейхаль», сказал, «храм, храм, мипнейма там мавит от смеха». Почему ты устрашаешь сам себя этими открывающимися дверями? «Юдеани, я знаю, шесуфхати для харев», что в дальнейшем ты будешь разрушен. «Укварнит навал эйха Захария бен Идо», и уже пророчествовала тебе Захария бен Идо. «Птах ливанон длатеха ветухалеш беразейха», открой ливанон, храм, двери твои, и огонь охватит кедры твои. Пророк Захарий уже пророчествовал тебе, говорит кто? Раби Йоханан бен Закай, руководитель поколения разрушения второго храма. Амар Раби Ицхак бен Тавлай, сказал Раби Ицхак бен Тавлай, лама не крашмо Ливанон, почему храм называется Ливанон? Шемалбина вонотерем шел Исраэль, ибо он обеляет грехи Израиля. Последние 40 лет храм был в состоянии, когда его двери открывались. И руководитель поколения, что цитирует? Пророчество пророка Захария, говоря, знаю я, что этот храм пришел к разрушению. Пророк Захария в 11 главе. «Птах ливанон длатеха ветухалеш баразейха, открой ливанон двери твои, и пожрет огонь кедры твои». Мир ангелов, видение пророка Захарии. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Очень простой вопрос. Вы как-то коснулись, немножко уточните, что же все-таки означают эти кони, которые стояли за человеком на красном коне? Красный, гнедой.
Царство.
Царство. Царство после, после Вавилона. Да?
Царство после Вавилона, действительно, здесь три коня, при этом красный, он греческий, который пришел завершить персидскую и медийскую. Еще было там два других коня. Это немножко сложно, да. В принципе, было бы более ясно, если бы был только один конь.
Да.
Образы очень смутные. Если у Даниэля были образы более ясные...
Такое гнедое, такое белое, это что, им, или это вообще что-то более абстрактное?
В следующей лекции мы частично получим ответ на этот вопрос. Там у нас будут колесницы и рога, которые будут рогами изгнания. В принципе, эта тема достаточно сокрытая, как и все образы, которые видел пророк Захария.
В Суккот же 4 растения должно быть, и они символизируют евреев, верно? Те, кто соблюдает, те, кто не соблюдает. И мир, то он есть запах, а вкус у него будет.
Те, кто соблюдает, и те, кто не соблюдает. Мирты и четыре вида растений не символизируют. Четыре вида растений символизируют следующее. Первое – это итрог, самый дорогой плод, у которого есть и вкус, и запах. После этого идет лулав, у которого есть плод, то есть финик, но нет запаха. После этого мирт – запах без вкуса, и арава, у которой нет ничего. Символизирует это следующее. Первое символизирует мудрецов Торы – и праведников, люди, которые имеют и вкус, то есть внутренность, и запах, то есть внешность. А последние арабы — это не те, которые не соблюдают, а те, кто не имеют достаточно знаний Торы и недостаточно распространяют свое исправление этого мира. Но не то, что это вероотступники, которые вообще вне системы. Так вот, мирт — это символ праведника, который своим запахом, своим делом, своим добрым делом, своим захватывает этот мир и оказывает на него влияние. Вкус, он внутренний, он только внутренний. Человек может быть мудрецом Торы, но при этом его Тора может не выплескиваться в этот мир, не изменять его никаким образом, не оказывать на него влияние. А запах – это то, что распространяется. Вкус не распространяется, вкус внутри. Запах распространяется.
Но вкус – это то, что ты делаешь.
Вкус – это знание твое, знание Торы, а запах – это распространение твоего знания в пространстве.
То есть пророки не знают Торы?
Нет, никто не сказано, что это были такие мирты, которые были без внутреннего содержания. Обращает особое внимание на то, что это мирт, который такой итроговый мирт, который...
Но это не трог, но я...
Итроговый мирт, который имеет внутреннее наполнение, это внутреннее наполнение распространяется. Но в первую очередь концентрируется наше внимание именно на распространение, а не на внутреннее. Безусловно, поскольку символом итрога были Ханани, Мишель и Азария, которые были великими в своем знании, то, конечно же, знание у них тоже было. Каждый образ здесь слегка усложнен.